Деяния, 18 глава, мы будем изучать сегодня, вот по воскресенье мы изучаем. 18 глава, с 1 по 11 стих, мы изучаем второе путешествие, миссионерское путешествие Павла. Вот, значит, ну, вот, ну, как Грецию представляете, вот там Македония, вот он с севера шел, в прошлый раз он в Афинах был, и вот он пошел Ахия, или вот, вот Коринф, да, вот как, ну, Южная Греция, да. С 1 по 11 стих. «После этого Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, и, найдя некоторого иудея по имени Акила, родом понтийца, и Прискилу, жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов». А когда пришли из Македонии Силы и Тимофей, то Павел, понуждаем, был Духом Святым свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне я иду к язычникам». И пошел оттуда, и пришло к некому чтущему Бога по имени Иус, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, никто не может сделать тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И оставался там год и шесть месяцев, уча их Слову Божьему. По обычаю он пришел в синагоги, и прежде всего Евангелие оно было для евреев. И вот он пришел, но иудеи, они противятся истине, и Павел говорит, все, я иду к язычникам. И вот он пошел как раз к этому Иусту, он был чтущий Бога, но он был язычником, он у него остановился, а до этого он жил у Акилы и Прискилы, которые были иудеями, но в какой-то момент они уверовали, стали христианами. Крисп, начальник синагоги, уверовал здесь. Ему после этого, конечно, пришлось покинуть эту должность. Вот. И он делал палатки. Павел делал палатки. Он довольно-таки долго здесь оставался. Вот. И когда мы читаем Деяния, мы не все понимаем, что Павел чувствовал. Вот какие у него чувства были. Вроде бы вот все пришел, Бог к нему говорит. Куча людей спаслось, как бы. Вот. Но давайте посмотрим. Вот во 2 Коринфянам, 11 главе, 7 по 9 стих, мы читаем про Павла. 2 Коринфянам, 11 глава, 7 по 9. «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божие?» Вот Коринфянам, куда он пришел. Другим церквям я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал. Ибо недостаток мы восполнили, братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я постараюсь быть вам не в тягость. Не быть вам в тягость. И, то есть, он, находясь в Коринфяне, он терпел недостаток. Ему пришлось пойти делать палатки, все равно каким-то образом это не хватало. Из Македонии верующие пришли, а точнее из Филипп, и они принесли ему материальную поддержку, чтобы он мог продолжать служить коринфянам. Вот. То есть недостаток он терпел. Да? Вот бывают у вас недостатки, там, кредит нечем выплатить, ну переживаете вы. Да? То есть у Павла был этот недостаток. Физически он терпел недостаток, трудности у него были финансовые, но он продолжал свое служение, служил. Потом 1 Коринфянам 9 глава, 6 по 12 стих. «Или один я и Варнава не имеем права не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании, кто, насади виноградник, не ест плодов его, кто, пася стадо, не питается молоком от стада. По человеческому ли только рассуждение я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, а о волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорит. Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой». получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовно, велико ли то, что пожнем от вас телесное? То есть вот такой немножко была такая Коринфяне, они много, многие из них уверовали, вот, но был такой, как бы, они немножко смотрели на Павла, он деньги что-то не собирает, и, может, он не настоящий апостол, поэтому, как бы, у него смелости не хватает. И Павел отвечает на эти вопросы. С другой стороны, Павел не говорил о своей нужде, потому что он видел, что коринфяне, с другой стороны, они могут неправильно это понять. То есть они уверовали, но вот в плане денег у них был, как бы, пунктик, то есть там как бы было такое, там, а вот эти проповедники сейчас придут, с вас деньги будут собирать, вот такое у них немножко было настроение, и Павел почувствовал, и поэтому вопрос вот этих материальных денег он не поднимал, но он испытывал нужду, но пришли другие верующие, помогли, и плюс он делал вот эти вот палатки. В 1 Фессалоникийцам, 2 главе, 9 стихе, мы читаем, что, сейчас я открою, 1 Фессалоникийцам, 2.9. «Ибо вы помните, братья, труд наше изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Ну, фессалоникийцы тоже они такие вот были наподобие коринфян. И Павел говорит, в изнурении. Павел служил, вот он, вы думаете, он пришел, там просто рассказал проповедь и все, да? Он в изнурении. И так как он служил днем, а заказы, ну, заработать надо было, он ночью работал, то есть он не высыпался. Было тяжело, то есть физическая немощь у него такая была. Но он продолжал говорить, убеждать. И здесь сказано в 5 стихе, что когда пришли вот его соратники, которые там задержались, чтобы укрепить церковь, а теперь воссоединились, в 5 стихе мы видим, что он, когда они пришли, был понуждаем Духом свидетельствует идеям, что Иисус есть Христос. То есть он уже свидетельствовал, что Иисус есть Христос. А здесь Дух особенно стал его вдохновлять. Давай, говори, говори, не унывай. Да? И потом в 9 стихе сам Господь явился в видении ночью. «Не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобой, никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Не бойся. То есть, смотрите, он проповедует, приходят его друзья, он получает вдохновение, и после этого Иисус еще ему приходит и опять его поддерживает. Не бойся. Чего боялся Павел? Павел действительно боялся, ему он устал, ему и духовно, и физически, ему нужна была поддержка. Почему, чего же он боялся? Вот когда мы открываем теперь 1 Коринфянам 2 глава, он там делится своим опытом, вот как он пришел, что он чувствовал, когда к Коринфянам он пришел. Вот интересно, вот здесь в Деяниях Лука не пишет, а хорошо понять, вот что чувствовал Павел. Иногда, когда читаешь послание, то есть Деяния про вот, служение Павла, ну, как бы там, да, побили его, но он расстал там, там что-то там гонение, но он пошел там дальше, как будто от него все отлетает, вообще он не переживает, ничего идет, он как паровоз проповедует Евангелие. Но на самом деле ему было тяжело, он был человек, у него были чувства, он переживал, ему нужна была поддержка. И когда он пришел в Коринф, вот это необычно, мы это не видим, вот что он чувствовал. Смотрите, вторая, да, глава. С 1 по 5. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе, в великом трепете». В немощи, в страхе, в великом трепете. В великом трепете. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительной славе человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Вот он как чувствовал. Он когда туда пришел, он был в немощи, ему не хватало, он не доедал, он не досыпал, у него был страх, у него был великий вот этот трепет. Почему такое у него это было? А накопилось, знаете, иногда вот накапливается, да? У него, когда вот он проповедовал в Македонии, потом пошел в Фессалонику, там вот эти вот иудеи, они гнали его. И причем они шли в другой город. И вот у него создалось такое впечатление, как бы физически, что куда я ни приду, все эти иудеи, они постоянно меня гонят, мешают. Там он пробыл 2 недели, тут он 2 недели пробыл. И вот это такое вот гонение такое происходит. То есть да, Бог его послал в Европу проповедовать, и вроде бы церкви насаждаются, но вот эти вот гонения, и они как бы дают свой осадок. Человек, когда вот постоянно затяжные испытания, ему нужна поддержка. И вот Павлу нужна была поддержка. Он был в таком духовном и физическом изнеможении, он был в страхе. Страх почему еще был такой? Дело в том, что в Афинах он испытал другую трудность. Афины были, ну, как столицей, вот, главным городом того региона, ну, Греции, да. И Павел, конечно, надеялся, сейчас люди здесь уверуют, и это повлияет на всю страну, распространение христианства, но... А там же много людей спасалось в небольших городах. Сейчас в большом городе, да, много людей спасется, ну и вообще вот евангелизация пойдет хорошо. Но там, когда мы читали, когда он проповедовал в Афинах, мы там видим, что он использует стихотворцев местных, и он как бы, как будто, ну, точно не могу сказать, но как будто он пытается на уровне вот этих философов говорить красиво, говорить лаконично, так, чтобы вот соответствовать их уровню, но донести до них истину, да. Но когда он сказал там про воскресение из мертвых, он понял, что так не пойдет. Самое главное, они об этом приткнутся. Как только они услышали про воскресение мертвых, все, ладно, понятно, воскресение из мертвых, ха-ха, послушаем тебя в следующий раз. Все, бесполезно. И он чувствовал, что вот этими вот человеческими методами, да, он не сможет достичь этих людей. Тут нужна только сила Божья. И когда он пришел в Коринф, он думал, а как же проповедовать? Вот не получается вот с помощью как бы человеческой мудрости, красноречия, да. Я рассудил все, я отложу это красноречие. Отложу вот там какие-то знания, там, чего я знаю, чего не знаю. Мне не надо быть, стараться на их уровне знать все эти философии, быть умным, красноречивым. Возможно, он не был особенно-то и красноречивым человеком. Я это отложу, это не важно моей слабости. Я буду надеяться на силу Бога. И это хорошо, потому что тогда верующие тоже будут, эти греки, не на свою философию, не на мудрость, а греки, они любят новые вещи, и мудрость они особенно любят, да. Красноречие, риторику они очень любили. И Павел сказал, не надо, чтобы вера на этом основывалась, надо вера, чтобы основывалась на силе Божьей. Наша вера должна основываться на силе Божьей. Не то, что вот какой я умный вот это вот пойму и вот таким хитрым решением это выдам. Нам иногда просто нужно сказать, все, я ничего тут не могу, никакая мудрость ничего не понимает. Бог, ты должен прийти, ты должен что-то сделать. Если ты не явишься, ничего не получится. И вот так мы испытываем силу Божью. Вот совсем недавно у меня был такой, я чувствовал себя пустым, уставшим, и ну вот как проповедовать, ну вот как служить людям, ну я просто сказал, Бог, вот я такой, ты действуй в своей силе, и Бог действовал, и было очень хорошее служение, и люди это отметили, и я в конце дня сказал, вот Бог, я понадеялся на тебя, и ты явил свою силу, я был слаб, я был пустой, но ты явил свою силу, и это помогает всем нам надеяться на силу Божию, понимаете, а не на мудрость. Христианство, это оно зависит от силы Божьей, оно зависит от благодати Божьей, от действия, от жизни Христа во мне сегодня. Вот это христианство, это не закон. В других религиях там закон, там просто правило, вот 5 раз помолись и все как бы. Здесь жизнь Духа Святого должна быть. Не мудрость, а силы Божьей. Вот, и Павел решил, что пусть я слаб, но вот пусть так. И коринфяне были удивлены. Они думали, сейчас они послушают, наверное, такой хороший выступающий. Он говорит коряво, зато он исцеляет больных по молитве. У него есть сила, ну, чудеса. Такого они не ожидали. Это было что-то новое для них, потому что они привыкли слушать правильные речи там. А тут был этот человек, так особенно себя ничего не представляет, иудей. А сила Божья через него, это было необычно для Коринфян, это было необычно. Эта сила Божья, она, конечно, притягивает. Мы можем все не объяснить, красиво не умеем говорить, там, хорошо убеждать, мы, может, не сможем. Но если мы полагаемся на силу Божью, в нашем свидетельстве Бог будет являть силу. Бог будет являть силу. И вот это вот Коринфяне для них на это подействовало, и их вера начала строиться. Ну, не всегда успешно, но стал строиться именно на силе Божьей. явление духа и силы, не просто убедительные слова. Я бы очень хотел, чтобы в моей жизни, конечно, в моем служении и в наших жизнях именно вот не мудрость, там, а именно сила Божья являлась. Сила Божья являлась. Я очень этого хотел. Я не все понимаю. Я не все понимаю. Как бы отдельная тема на это. Но кое-что мы можем утверждать из этой ситуации. То время, когда сила Божья должна явиться, это то время, когда мы испытываем слабость. Аминь. Потому что Павел, он испытывал эту слабость. И он понял, что бесполезно тут использовать красноречие. Бог, ты яви свою силу. И Бог явил свою силу. Поэтому, когда мы немощны, получается, тогда мы сильны. Это он Коринфянам потом, он вот через такие вещи он это понял. Когда я немощный, тогда я силен. Когда я не доедаю, когда я не досыпаю, я выйду, и Бог будет действовать через меня. Бог будет исцелять через меня, Бог будет делать какие-то знамения, чудеса, пророчества. И не нужно особенно какую-то там красивую проповедь построить. Человек исцелился, и все захотят услышать об Иисусе и будут слушать. Все. И вот Павел так действовал. И такая сила, братья и сестры, проявляется в нашей слабости. И нам нужно научиться благодушствовать в этой слабости, увидеть как хороший шанс испытать силу Божию. Понимаете, мы как привыкли по природе, наша слабость, мы думаем, что это недостаток, Бог нас не сможет использовать, вот надо быть вот как Чак Смит там, или как Билли Грэм, вот это да, а я, ну я не такой, да, вот. И мы опускаем руки, но наши слабости, да, наша косноязычность, да, вот как у Моисея, допустим, была, это хорошая возможность, чтобы Бог явил свою силу, понимаете? Поэтому, братья и сестры, смотрите на свои слабости, да, как на возможность, чтобы Бог там действовал. И вот так вот вера будет наша и других строится на силе Божьей. Бог будет являть силу Святого Духа, чудеса, знамения, как он и обещал, чтобы подтверждать истинность своего Евангелия. Не все понятно, но понятно, что в моменте слабости это как раз возможность, шанс мне сказать: Бог, я не могу, ты что-то сделай. Бог, я не знаю, я хочу посмотреть, что ты сделаешь. Кажется, тупиковая ситуация. Бог, хочу, чтобы ты что-то сделал. И вот... И Бог верен, и Он действует как раз. А когда мы сильны, когда у нас все получается, как мы тут все можем объяснить, тут показать, тут все убедить, есть опасность, что на мудрость человеческую мы полагаемся, ну и поэтому плод не очень большой от этого бывает. И вот Павел понял, что грекам им не нужно вот это все, им нужно увидеть силу Божию, и моя слабость не проблема, и Бог его использовал. И церковь основалась, причем много, верующих Коринфян было много. Иисус ему сказал: у меня много здесь людей. Это в Афинах, понимаете, в Афинах там несколько человек уверовали, там церковь организовалась, но она маленькая была, ну, может, человек 10. И Павел немножко не ожидал такое. Он как бы немножко с таким недоразумением вышел, и он поэтому, он говорит, в страхе и в трепете, потому что он это не ожидал. Вот. И тут, когда он понадеялся на силу Божию, да, почти те же самые греки, да, очень много людей спаслось. Когда я слаб, тогда я силен. Вот такой вот парадокс. Когда я слаб, тогда я силен. Почему? Потому что я уповаю на Бога. Пусть Бог, Дух Святым, научит видеть возможности в наших слабостях. Понимаете, братья и сестры? Возможности в наших слабостях. Бог так работает. Если у тебя ты все умеешь, у тебя все получается, ну, пожалуйста, зачем тебе Бог? И, в принципе, Бога можно объяснять, проповедовать с помощью человеческой мудрости. Это можно. Но это не совсем совершенные варианты. И вера тогда основывается тоже на человеческих усилиях, и куча проблем с такой верой будет. Дальше, с 12 по 17 стих. И он оставался там год и 6 месяцев, учая их Слово Божие. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае, иудеи единодушно напали на Павла и привели его перед судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но как идет спор об учении, об именах, о законах, о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все эллины, то есть греки, схватив Сосфена, начальник синагоги, который вместо вот этого Криспа, да, другой, били его пред судилищем, и Галион нисколько не беспокоился о том. Вот здесь вот произошло необычное. До этого что происходило? Павел проповедовал, иудеи становились им недовольны, и они шли к светской власти. Вот они такие плохие сякие, и Павлу устраивалось гонение. Вот. И здесь они, иудеи, тоже хотели такое сделать, они такие плохие сякие, этот Павел там возмутитель, а Галион им говорит: а мне это все равно, это ваше там учение, идите сами разбирайтесь. А другие греки, которые стояли, они у греков, там некоторые были как бы антисемиты, они: ах вы тут такие пришли и побили вот этих вот жалобщиков иудеев, которые на Павла, они его побили, в частности, Сосфен, который был лидером вот этой вот команды, которая пришла жаловаться светским властям на христиан, они его побили, и Галион особенно так смотрел, ну, неправильно, конечно, он поступил, ну, вот так вот, тоже он несовершенный был правитель, что там эти... Ходят, жалуются постоянно, ну, таким и надо. Не знаю, может, что-то такое он подумал. Здесь получилось неожиданно. Иудеи получили отворот-поворот. Им дали по зубам, как бы. Светская власть им дала по зубам. Они поняли, что кесарь не будет им всегда помогать, а их также, тоже их будет, как бы, бить. И вы знаете, здесь есть такая... пророчество, но это часто так происходит. В Откровении 17.16 говорится там, что... Давайте посмотрим. Откровение 17.16 Иоанна. Вот то, что их тут не приняли, а наоборот даже избили. Там говорится про блудницу, да, которая едет на звере. Вот это 17.16 там говорится откровение. «И 10 рогов, которые ты видел на звере, а эти возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат, и плотью съедят, и сожгут ее в огне». То есть блудница – это вот эта лже-церковь, это лже-религия, да, которая не принимает благодать Иисуса Христа. Да. И она, вот эта вот лже-религия, она едет на звере, она дружит со зверем. А зверь – кто? Это политическая власть. И вот эта вот лже-религия, она дружит с правительством, с политической властью, с кесарем она дружит и... успешно какое-то время получается, она едет, но в какой-то момент эти 10 рогов, они все: ты кто такая, ты нам не нужна, мы с тобой пользовались, и все, и они разорят эту блудницу, уничтожат. И примерно то же самое. Вот эти вот иудеи, да, они верили в единого Бога, они были религиозны, но они прибегают к помощи кесаря, чтобы воздвигнуть гонение на другую группу верующих, понимаете? Они прибегают к помощи кесаря. Вот там. Ну и, в принципе, Иисуса казнили точно так же, с помощью кесаря, да? Так-то они не могли с помощью кесаря, да? Но здесь вот им как бы дали отворот-поворот по зубам. И благодаря этому гонения от иудеев в Коринфе не было. Павел продолжал там долго служить, и церковь коринфская, она, как исключение, в отличие от других церквей, фессалоникийцев, филиппийцев, она, там не было гонения, это было... Там очень легко было. И они там ходили такие, немножко даже расслабленные, там, ну, как цари они уже ходили, там, коринфяне, то есть это была у них такая проблема, даже немножко они возгордились, там все у них дары, у них они всю истину они знают, там, все, и немножко не хватало им смирения, там, хвалились: я Аполлосов, я там вообще Павлов, а я Христов, такую ерунда всякая пошла у них, это все из-за гордости, то есть гонений не было. Это хорошо, но иногда, когда гонения нет, расслабляемся мы. И так немножко произошло, но это, слава Богу, что гонений не было. Очень много людей уверовало, вошло в Царство Божие, спасение получилось. Это, конечно, была милость Божия. Не значит, что Бог одобрял поведение Галиона, но вот так вот получилось. Здесь у иудеев не получилось ябедничать. И я хочу сказать вам, братья и сестры, вот мы верующие, да, на Голгофе. Ну, есть секты, да, ну, например, свидетели Иеговы, да, ну, это секты, они заблуждаются, да. Но не надо нам, братья и сестры, радоваться, когда правительство запрещает такие организации, понимаете, нам не нужно радоваться этому. Если свидетели Иеговы не правы, давайте мы им докажем с помощью Библии, что они не правы, давайте будем молиться, но не надо обращаться к кесарю, не надо садиться на зверя, не надо идти в постель с кесарем, понимаете? Церковь, она принадлежит Христу. Это позорно, когда церковь начинает уповать на кесаря, на правительство, чтобы устранить другие группы. Пусть они даже заблуждаются. Не надо, давайте будем чисты от этого. У нас есть сила Духа Святого, Слово Божие, истина. И мы с помощью этого, это наше орудие. Не надо, не надо. А это, конечно, большое искушение, когда есть друзья, связи и все. Понимаете, это нехорошо для самой церкви будет, когда такая дружба происходит, слишком близкая дружба у церкви с государством, на церковь это плохо влияет, братья и сестры, на церковь это плохо, это развращает церковь вместо Христа, Духа Святого, люди уповают на плоть, и это, конечно, так не нужно делать. В конце концов, если мы так полагаемся на кесарь, то нам в конце концов тоже потом дадут по зубам, как мы кому-то хотели дать по зубам. Поймите меня правильно. Хорошо. Вот такая здесь вещь произошла. Дальше мы читаем. Очень много верующих было. Полтора года даже с лишним Павел трудился. Очень после вот этих вот гонений, трудностей, конечно, Павел, это была большая, большая радость для него. Успех такой большой, хотя вот с этими трудностями. Дальше с 18 по 23 стих. «Павел, пробыв еще много дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Прискилла и Акилла, остригши голову в кенхреях по обету, достигнув Ефеса, оставил их там, а сам сошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне непременно нужно провести приближающий праздник в Иерусалиме, к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Ефеса. Акилла и Прискилла остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он вошел в Иерусалим и приветствовал церковь, и сошел в Антиохию. И, проведя там некоторое время, вышел и проходил по порядку страны Галатийские и Фригию, утверждая всех учеников». 18 стих, «Остригший голову», Павел остриг голову, что это такое? Это обет назарейства. В числах в 6 главе мы можем прочитать, в частности в 18 стихе, назарей, это как бы такое особенное посвящение, я себя посвящаю особенно Богу. И назарей, он сам мог бы определить там, время, насколько он посвящает себя Богу, там, на год, на полтора. И часть этого посвящения означала, что он не будет не только вино не пить, вообще виноград не есть. А вино и виноград тогда это было как бы часть вот еды, ну, такое как радость, которая... разнообразие в скудную там пищу приносит. То есть это такая... определенная жертва была не есть виноград, не пить вина. И он отращивал волосы, не брился, не стриг волосы. Ну, представляете, год или полтора, или два он взял. К мертвому нельзя было прикасаться. То есть, если мама умерла, и ты хочешь похоронить, все твое как бы, обет назарейства разрушается, тебе потом тебе заново надо. То есть, вот такое вот было... посвящение, нам не все понятно, вот, все эти иудейские традиции, ну, возьмите за пример, вот как пост, вот пост, да, пост, он похож тоже на обед, конечно, мы всегда посвящены Господу, но вот пост, когда ты сам можешь выбрать пост, один день поста ты выбрал, или три дня ты выбрал поста, ты сам назначаешь этот пост, да, вот три дня я буду поститься там, допустим, не буду не есть, или не буду не есть и пить, ну, сами вы как, но как вы дали обед, то этот обед надо держать. Для чего это делается пост? Чтобы взыскать Господу, чтобы возрасти духовно, чтобы получить ответ на молитву, и по всей видимости, так как Павел пришел в Коринф в страхе и в трепете, он, мне так кажется, в это время он взял вот это вот посвящение, он взял, чтобы Бог ему помог, чтобы Бог сделал вот этот прорыв, понимаете, тут Павел серьезно это, через это все переживал, и в это время он, наверное, взял вот этот вот обет назарейства по иудейской традиции, так большего посвящения. Вот здесь время как раз закончилось, и он подстригается, то есть успешно заканчивает это посвящение, и мы видим, что и Бог ответил, и церковь возросла, и, в общем, все вот эти ответы, все эти переживания, они разрешились, и то есть вот это вот посвящение, оно было часть этого обета, обета этого, вот. Вот как мы, наверное, постимся, почему мы иногда мастимся, когда за что-то сильно переживаем, когда нужен ответ, когда нужно прикасание Бога, нужен какой-то прорыв, и мы постимся, да? Вот примерно так же Павел сделал, время закончилось, и он выходит из этого обета. И обратно он плывет в Антиохию, через Ефес он плывет, так, и в Ефесе он встречается с иудеями. Эти иудеи были расположены, по крайней мере, некоторые. Они просили: Павел, останься с нами, что было необычно, да. Но Павел говорит: нет, мне нужно поехать, вернуться в Иерусалим к празднику. Скорее всего, это была Пасха, и он хотел проповедовать иудеям там, в Иерусалиме, Христа, потому что он покоя себе не находил, он хотел, чтобы евреи тоже спаслись. Послание римлянам, мы об этом читаем, вот. Но Акила и Прескила, они остались в Ефесе, чтобы утвердить, укреплять вот эту церковь. Там много как бы работы было, много было проблем. Вот нужно было, чтобы они остались, потому что недостаточно услышать Евангелие, уверовать, родиться свыше, нужно питаться. Понимаете, нужно родиться свыше, но нужно питаться словом. И вот Акила и его супруга, они остались помогать там этим новым верующим. Жена здесь упоминается всегда, Акила и Прескила. По-моему, иногда Прескила даже на первом месте. То есть она вот, радостно видит, что она была активна в служении, тоже мужу помогала, потому что зачастую муж, а жена, ну, как бы не говорится. А здесь вот они, такая пара, служат Господу. Конечно, приятно это видеть. Ну и вот, и значит, от Ефеса 700 километров он плывет в Кесарию, да, вот. И в Иерусалиме здесь не написано подробно, что там происходило, но он там побывал. Вот, и потом он идет в Антиохию. Антиохия – это была как его домашняя церковь, которая его послала в первое путешествие, во второе. И он возвращается, там рассказывает, какие великие дела Бог сделал. Все. И в 23 стихе, вот когда он идет в Галатию опять и Фригию, это уже третье миссионерское путешествие начинается. Вот. И вот эти вот последние месяца второго путешествия, заканчивающегося миссионерского, и начало третьего, вот все, вот в нескольких стихах здесь ничего не описывается, вот, очень кратко вообще, да, но мы можем из других мест случайно как бы узнать некоторые подробности. Павел, понимаете, он не говорил всегда о всех своих трудностях, всех своих испытаниях. Он не говорил. Он не хотел, чтобы люди концентрировались на нем. Какой он герой, сколько он пострадал, ничего себе. Он хотел, чтобы люди концентрировались на Иисусе Христе. Поэтому он по особой безнадобности он не говорил о своих испытаниях. И Лука, чувствуя тоже вот это настроение Павла, он тоже не все записывал. Лука пишет «Деяния апостолов». Но из других мест как бы случайно мы узнаем, что, возможно, по пути, морскому пути из Ефеса в Кесарию он потерпел кораблекрушение, потому что Павел потом случайно его вынудили рассказывать, что я три раза потерпел кораблекрушение. Он потерпел кораблекрушение. Более того, в другом месте он говорит, что он там доказывает воскресение Христа, он говорит, что когда я был в Эфесе, я там боролся с дикими зверями. Здесь тоже Лука об этом не пишет, но мы можем доказывать, что это было очень трудное миссионерское путешествие, как оно заканчивалось, как оно начиналось. Павел и Лука об этом не пишут, потому что они хотят, чтобы было внимание на Христа. Вот так вот. Но Евангелие пришло в Европу. Оно пришло в Европу через вот это служение Павла. Силы Акилы, Прескилы им помогали. Слава Богу. Деяния апостолов. Дух Святой действовал. Дух Святой действовал, несмотря на все эти трудности гонения. По-разному Дух Святой действовал. Где-то защищал, где-то через скорбь Павел проходил. Где-то Павел пытался использовать мудрость, но в основном была вот эта вот сила Божья, церкви насаждались. Дух Святой так действовал. Это не просто сила Павла была, это была сила Духа Святого, это была сила воскресшего Иисуса Христа. Это Иисус воскрес и жил в Павле и в силе, понимаете? Не своим убеждением, дисциплиной они это делали. Веру. И именно веру они укреплялись во всех этих скорбях. Иисус им являлся: не бойся, проповедую, здесь много людей, Павел искал, молился, брал обет, но это была сила Духа Святого. Когда мы ищем, Иисус приходит, является нас. Он, ну, в смысле, является нам, укрепляет нас и совершает свою силу. Не значит, что все гладко, но сила Божия так является. Теперь последний отрывок на сегодня. И, кстати, вот тема проповеди я бы назвал «Точный путь Господа». Точный путь Господа. Смотрите, что здесь. Некто иудей по имени Аполлос, родом из Александрии. Александрия это где? В Египте, да? То есть далеко довольно-таки. Муж красноречивый и сведущий в Писаниях пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господнего и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаию, то есть вот где Коринф, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью. Вот в Коринф он ушел, откуда Павел ушел, он пришел, и он укреплял там учением о благодати вот этих верующих, ибо он сильно опровергал иудеев, всенародно, доказывая Писанием, что Иисус есть Христос. Вот Аполлос, у него как бы красноречие, он был очень красноречивый, и он это использовал довольно-таки успешно. Вот. Теперь надо разобраться здесь. Зная только крещение Иоаннова, то есть он проповедовал правильно, но только оно было правильно, но только ограничено оно было. Оно было не полное Евангелие, не вся истина была. Он знал только, значит, крещение Иоаннова. Что такое крещение Иоаннова? Что мы знаем о Иоанновом крещении? Ну, Иоанн, да? Две части в служении Иоанна Крестителя было. Первая часть, когда он проповедовал, что Мессия идет, но еще неизвестно, кто был Мессия. Просто он как бы проведал, он уже среди нас, покайтесь, Мессия идет. А вторая часть Иоанна Крестителя была, когда Иисус уже крестился, и Иоанн знал, что вот он, Сын Божий, он Мессия. И он проповедовал, ну, верите в Него, это Агнец Божий. И, значит, первая часть миссии Иоанна Крестителя была, это призыв к покаянию. Да? Приготовьте путь к Господу. Сам путь Иоанн Креститель смутно представлял. И его другая задача была дать, приготовить людей к пути. А потом путь этот придет, Иисус придет и расскажет, что, как, чему. Но для этого важно подготовиться, для этого важно покаяться. То есть задача Иоанна Крестителя была прежде всего не все объяснить, а настроить людей на покаяние. Царство Божие близко. Царство Божие близко. Мессия уже где-то среди нас. Да? Покайтесь. И много людей ждали этого царства, каялись, блудницы, мытари, ну, фарисеи, правда, думали, нам-то что, мы-то спасены, да, но очень много людей благодаря этому служению подготовились. Ну, а кто не крестился, вот пересвященники, там, фарисеи, саддуки, они не крестились, ну, они и не были готовы, и не приняли в большинстве своем Иисуса Христа. Итак, вот такое служение, такие проповеди, возможно, Аполлос слышал. И он слышал, что... И поэтому он тоже мог проповедовать примерно то, что он знал, то, что он слышал от Иоанна Крестителя. Покайтесь, Царство Божие близко. То есть он пришел в синагогу. Послушайте, Царство Божие очень близко. Христос, Мессия уже, наверное, родился, уже где-то среди нас. Покайтесь. И вот он проповедовал убедительно, хорошо. Возможно, вот это его была часть. То есть, как бы два объяснения. Первое объяснение, что Аполлос, он не знал, что Иисус есть Христос. Понимаете, он знал, что Христос где-то, подготовьтесь, покайтесь, давайте ждать Мессия. Вот он придет. Понимаете, то есть он не знал про Иисуса. Иоанн Креститель, часть его служения, он не знал про Иисуса. Иисус был его родственник, но он не знал, что это Сын Божий. Вот когда Иисус там вошел, и Иоанн засвидетельствовал, это уже вторая часть его. И поэтому люди, особенно он был в Александрии, из Александрии, он мог услышать вот эту первую часть, что покайтесь, Царство Божие близко. Он покаялся, там, крестился и ушел он в Александрию. И все, а что там дальше происходило в Иудее, до него могло запросто и не дойти этого учения. Значит, вот этот начаток пути Господня, который Павел проповедовал, первое объяснение, это просто он призывал к покаянию. Мессия скоро придет, он нас спасет, он нам поможет, давайте сейчас покаемся и будем ожидать. но он не знал еще про Иисуса. Второе объяснение, как я уже говорил, то, что когда Иисус явился, да, Иоанн, креститель, он уже проповедовал и говорил про Иисуса. Да. Вот, например, Иоанна 3 глава, с 22 по 30 стих. Давайте откроем. 3 глава, с 22 по 30. После этого пришел Иисус к ученикам своим в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Веноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу, тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал», то есть он уже начал свидетельствовать об Иисусе, «вот он крестит, и все идут к нему». И Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред ним. Имеющий невесту, есть жених, и друг жениха стоящий и внимающий ему радостью радуется, и слыша голос жениха, эта радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться». То есть он свидетельствовал об Иисусе тоже. Но смотрите, какая вещь. Иисус уже крестит, да, и Иоанн еще крестит. У Иисуса уже ученики, и у Иоанна еще ученики остались, и причем они приходят к Иоанну, по-прежнему к Иоанну, они должны были, по сути дела, все к Иисусу уже идти, но они еще к Иоанну приходят: «Учитель, а как так, вот там, это самое, по поводу этого самого крещения, очищения, там все, все идут к нему, да так что же вы, я же об этом-то и проповедовал, и вы идите к нему», да, то есть было такое. Среди вот этой проповеди Иоанна и ученики Иоанна были, они как бы еще держались за Иоанна, понимаете? И, возможно, Аполлос, он был вот таким. Он был вот таким. То есть он уже знал, что Иисус родился, все. Возможно, он, может быть, даже слышал, что Иисус умер, воскрес, но смысл до конца, почему Иисус умер и воскрес, он мог не понимать, Аполлос, потому что он был издалека, Иоанн-то креститель, он был казнен до того, как Иисус вот это все завершил дела на Голгофе, и поэтому его весть, она была подготовительна, она не была полная, и Аполлос, возможно, проповедовал Иисуса, но не Иисуса распятого, понимаете? Он проповедовал Аполлос Иисуса, но не Иисуса распятого, то есть второе вот такое... Вот в чем была нечеткость, неполность его учения, то, что он проповедовал просто Иисус, ну, про то, что Иисус умер за грех, в чем радостная весть, он в чем сила креста, Дух Святой, да, он это мог не знать, потому что Иоанн сам это еще смутно понимал, да и задача Иоанна была другая. Вот тоже другой отрывок, Матфея 9 глава, в подтверждение этого вот второй точки зрения, Матфея 9 глава, 14 стих. Если холодно, скажите. 9.14. «Тогда приходят к нему ученики Иоанна и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» Ученики Иоанна приходят к Иисусу. Сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ним жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Ну, здесь вот остановимся. То есть и ученики Иоанна, они еще застряли в этом учении, в этом начальном. И к Иисусу приходят, и как бы претензия: мы много постимся, а вы не поститесь. Вот на посте они зациклились. Некоторые люди, они больше могут говорить о посте, чем об Иисусе Христе. Тут такое получается, такое неполное учение. Иисус им говорит: послушайте, время настало, сейчас надо радоваться, Сын Божий среди вас. Когда Сын Божий поднимется на небеса, тогда будете поститься. Сейчас быть вместе с Иисусом, слушать Его, со мной быть. Вот это. То есть, понимаете, такой был вот эти ученики Иоанновы. Там не все как бы было как бы полно. И Аполлос, возможно, был такой. Итак, как бы, какая бы ситуация не была, знали они про Иисуса или знали про Иисуса, но не знали про заместительную жертву, объединяет это то, что не было еще полного Евангелия, заместительной жертвы, веры, духовного рождения, и это в этом плане учение было неполным. Учение было неполным, и Акил и Прискилла, они рассказали, что вот это Иисус из Назарета, что Он умер за грехи, что вот Он Агнец Божий и все такое. И Аполлос это принял и уже понял эту благодать и пошел эту благодать проповедовать туда, в Коринф. Вот что такое, как вот это объясняется, вот это вот трудное место, что такое, что за ученики, Аполлос, что он проповедовал. Потому что в 19 стихе мы увидим результат вот таких проповедей, тоже половинчатость такой, и людям надо будет опять креститься в 19 главе. И поняв вот то, что в 18 главе, мы потом легче нам будет понять в 19 главе, что произошло. А с Духом Святым столько путаницы, поэтому вот мы подробно разбираемся. Но теперь вернемся к служению «Путь Господень». Часть пути Господня, о чем Аполлос проповедовал, Иоанн Креститель, это покаяние. Покаяние – это начало, и это очень важно. Надо начинать сначала. Покаяние, братья и сестры, это очень важно. Если человеку нравится купаться в грязи, ну, это его выбор. Но если человек приходит, мне не нравится в грязи быть. Мне это не нравится. Я грязный, я не могу очиститься. Иисус, очисти меня. Это другое дело. Но если человеку нравится валяться в грязи, пожалуйста. То есть у него нет покаяния. Ему нравится грех. Ему нравится там сидеть в интернете, смотреть какую-то ерунду, там, не знаю, порнографию. Ему нравится там ходить по каким-то увеселительным заведениям. Ему просто нравится. Ему просто это нравится. Он не хочет это оставлять. Он не считает, что это плохо. Он не считает, что это плохо. Ну, хорошо. Ладно. Но нужно покаяться. Покаяние важно. И вот зачастую, что происходит, иногда христианин, ну, человек вообще, он приходит к Богу, он не хочет покаяться, но хочет, чтобы Бог ему помог. Вот так вот Евангелие не получится, так спасение не получится. Должно быть покаяние, должно быть сокрушение. Это неправильно? Это правильно. Я хочу отвернуться, у меня нет сил отвернуться от плохого, но я верю, что Иисус... Поверь, я каюсь, мне противно, мне не нравится этот грех, мне не нравится то, как я живу, я грешный человек, спасите меня. Вот это вот покаяние, да? А другой ничего не хочет оставить, не считает ничего плохого. Ну, Бог помоги, помолитесь за меня. Почему мне так трудно? Почему у меня такие трудности? Почему Бог не работает? Ну и куча проблем начинается. И человек говорит про благодать, и человек тоже не понимает, я не такой уж и плохой, зачем мне благодать? И вот там другим там наркоманам, преступникам, им нужна благодать. А я, в принципе, что, я не такой уж и плохой. И он не понимает, потому что не произошло покаяние. То есть покаяние очень важно. Без покаяния нету подготовки для Господа. Без покаяния нету принятия Евангелия. Без покаяния нету любви к Богу. Без покаяния просто нету спасения. Нету спасения. И Иоанн Креститель, он в Матфея 3 главе 10 стихе, он когда начинал свое служение, он говорил, уже секира лежит при дереве или при деревьях. Секира уже лежит, покайтесь, покайтесь. И если человек вот он в грязи греха, он не покается, его срубят. Понимаете, секиру уже положили, все, как бы положили, ну давай посмотрим. Может, он покаяться. Но все, оно уже положено. То есть все уже намерение, оно заточено срубить это плохое дерево. Понимаете? Вот мы сейчас живем в таком мире, когда секира, она лежит как бы при дереве. И плохое дерево срубит. Если это дерево не покаяться, его срубят. И бросят в огонь. И оно будет там гореть. Это проповедь. Это начало пути Господня. И Иоанн Креститель об этом проповедовал. Он призывал всех покаяться. Это очень важно. Это очень важно. Без покаяния нету Евангелия, нету продолжения. Человек всегда будет путаться. Он Бога будет обвинять, понимаете? Он будет считать, что все проблемы у Бога. Он не будет считать, что у него проблемы, что ему надо покаяться. Он будет считать, что Богу надо как-то измениться, что Бог как-то не так работает. А покаяться надо человеку. С Богом все в порядке. С Богом все в порядке. С человеком не так. Секира лежит, покайтесь. Секира лежит, покайтесь. Братья и сестры, если вы еще не покаялись, если вы не понимаете, в чем покаяться, испугайтесь для начала. Секира лежит. Приложите все усилие, чтобы понять, о чем тут Костя говорит, о каком покаянии он говорит, в чем мне каяться. Вот тому надо каяться. А в чем мне каяться, да? Подумайте об этом. Нужно покаяние. Фарисеи, они тоже не понимали, в чем мне каяться. В чем мне каяться. Они были религиозные. Вот я сюда хожу. Я сюда хожу. Мне что, надо каяться? Разве я не уже как бы в компании иду в Царство Небесное? Не обязательно. Не обязательно, братья и сестры. Царство Божие и церковь, она как сеть. В конце концов, ее достанут, хорошую рыбу возьмут себе, а плохую выкинут. Ну, понимаете, плохую рыбу там ее не используют, выкидывают, а хорошую забирают. Понимаете? И вот Царство Божие Иисус учил так. То есть церковь, вот мы здесь сидим, кого-то возьмут в Царство Божие, в конце концов, а кого-то выкинут. Понимаете, братья и сестры? Мы должны это понимать. И чтобы такое не произошло, надо начать с покаяния. Покаяться в грехе. Свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму. Вот, некоторые люди возлюбили тьму. В Евангелии от Иоанна, 3 главе говорится. Ну, если ты возлюбил тьму, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, свет-то лучше. Свет-то лучше. И Бог сейчас, Он как бы секира лежит, но Он долготерпит. Он хочет, чтобы люди покаялись. Он не хочет срубать. Он не хочет бросать в огонь. Он хочет, чтобы человек покаялся, чтобы он уверовал, что Иисус воскрес, что Иисус умер за мой грех. Бог дает такую возможность. Он Никодиму сказал, тебе надо родиться свыше. А Никодим вроде бы был, он не был преступником, он не был каким-то ужасным грешником, но ему нужно было родиться свыше. Ему нужно было родиться свыше и понять, что он тоже несовершенный, а совершенство только во Христе. В других религиях есть покаяние. Вот. Чем же тогда христианство отличается? Вот теперь вернемся к Аполлосу. Аполлос проповедовал покаяние. Это важно, мы определились, но это не все. То есть покаяние, оно важно, но это не все. Потому что я говорю, вот в иудаизме, в исламе, там есть такое понятие, как покаяние. Оно важно. А чем же тогда христианство отличается? Чем проповедь Аполлоса отличал от проповеди Акилы или Павла, она отличалась. Аполлос, он, получается, проповедовал закон, а не благодать. Он проповедовал Христа, может быть, но не Христа распятого, а это очень важно. То есть он, как бы Иоанн Креститель говорил, вы плыли не туда, остановитесь, не плывите, это плохое место, покайтесь. Ага, все, мы туда не плывем, теперь... Вот вы остались посредине озера, ждите, помощь придет. И все. А откуда помощь? Как она придет? Она должна прийти, но кто? Непонятно. И вот Акила, Павел, они проповедуют, что помощь в Иисусе Христе. То, что вы покаялись, это хорошо, вы правильно сделали. Теперь вот помощь, сами вы спастись не можете. Это Иисус Христос. Какой Иисус Христос? Распятый, который умер за твой и мой грех. И ты верь в это. Вот это спасение. Спасение на кресте. Спасение не от человеческих дел. И христианство – это не человеческие усилия. Это не человеческие усилия достичь Бога. Это, наоборот, усилие Бога, которое достигает нас. Иисус Христос пришел на землю, умер на кресте. Это усилие Бога. Это не человеческие усилия. Все другие религии – иудаизм, ислам, какие-то философские системы – они построены на том, что человек своими силами достигает Бога, и там Бог его потом благословит, если человек достаточно хорош. А в христианстве человек признает, что он уже грешен, нехорош, но он даром через веру может принять прощение в Иисусе Христе. Надо просто посмотреть, как там на змея смотрели во время Моисея, на Иисуса Христа. Вот мой грех, там распят, верю. И вот так вот прощение приходит, духовное рождение приходит, Дух Святой приходит через веру, не через нашу праведность, а через праведность Христову Дух Святой сходит. Это ключевое отличие. Христианство – это жизнь воскресшего Христа во мне. Это жизнь другого утешителя во мне. Я не просто живу по каким-то хорошим правилам. Жизнь Христа во мне, жизнь Христа в каждом верующем. Вот это отличается от других религий. И если кто Духа Христова не имеет, тот и не Христов. Аполлос на данный момент, он как бы не был спасен, он не был сам, он не имел вот этого духа, но у него было покаяние, он как бы ожидал Мессию, и его вот это дополнили Акилла, Прескилла, все, благодать, и потом он уже был готов и проповедовал. Вот такое вот происходило. И вот здесь вот то, что произошло с Аполлосом и потом с некоторыми верующими в 19 главе, здесь как бы такая параллель и иносказание есть. Некоторые христиане, они, или вот люди, которые ходят в церковь, они живут не по Павлу, они по-прежнему живут по Аполлосу. Они поняли, что надо покаяться, что вот Иисус, но что Иисус лично сделал для него, забрал весь грех. Человек не понимает почему-то. Почему-то он не верит. Он концентрируется на том, что надо покаяться, грех не надо делать. Это все правильно. Это все правильно. Это начатки, но это не полное учение. Полное учение – это о благодати. Точное вот это вот путь Господний, то, что Иисус распят за мой грех. Вот это вот полное Евангелие. Вот в этом есть радость. Какая радость в том, что ты покаялся, и теперь вот своими силами угождай Богу. Это тяжелый труд, и у никого это не получится. Поэтому нужно родиться свыше, обрести вот эту новую жизнь в духе. Это, знаете, вот как в Новом Завете верующий человек, он уже не сирота. Не оставлю вас сиротами, Иисус сказал. Приду к вам. Дух Святой придет, пришел, да? А вот то, что Аполлос и Иоанн Креститель проповедовали, они как бы проповедовали, вы сироты, но ждите, и вас скоро усыновят. Понимаете? Но мы сейчас уже как верующие. Я не жду, чтобы меня усыновили. Я уже усыновлен. Я уже во Христе. Аминь. Верующий. Я имею Дух Святого. Мне не надо достигать Бога. Я уже в Боге. И Бог во мне. Дух Святой во мне. Понимаете разницу? Я не жду этого усыновления. Я уже усыновлен. Уже сейчас свободен от греха. Уже мертв для греха и жив для Бога во Христе. Уже сейчас, уже ныне освободился от греха. Но глазами это не видно. Это да, это произойдет, глаза это увидят, когда после второго пришествия это произойдет. Но сейчас это уже произошло для верующего, для тех, кто живет по духу. Так Бог говорит. А люди это чуть позже потом просто увидят. Конечно, когда сирота ждет усыновление, это лучше, чем ничего. Но я хочу сказать, не надо ждать уже этого. Это уже произошло 2000 лет назад. Во Христе мы получили усыновление. Мы все можем взывать Ава Отче. Папа к Богу. Великий Бог, святой Бог. Он мой отец. Он мой папа. О! Какая славная мысль. Великий Бог, мой отец, а я его сын. Я усыновлен. А отец такой всемогущий, любящий, он позаботится обо мне, о всех моих нуждах. Он будет вести меня так, как я понимаю, или так, как я не понимаю. Отец, он знает, что лучше для меня. Я в супернадежных руках. Я достигнут Богом. Я буду возрастать, но Бог меня достиг уже через Иисуса Христа, через простую веру. И поэтому не считайте, принимайте эту благодать. Не будьте вот в этом как бы положении посредине, вот как Аполлос, пока я не проповедовал, а дальше что, ну, непонятно, да. Покаялись в грехе, все, приняли прощение. Прощение, потому что оно совершилось 2000 лет назад. Просто его верою надо принять, как бы вот этот распятого Христа, истину об этом, обетование растворить верою. И принять, и благодарить Бога, то, что 2000 лет назад весь мой грех омыт. Весь мой грех омыт 2000 лет назад. Тогда это произошло. Просто сейчас это надо веру принять. Я уже не сирота. Я уверен в благодати. Я знаю, что Иисус сделал для меня на кресте. Он воскрес для моего оправдания, и Он живет во мне. Вот это вот точный путь Господень. Не просто человеческие усилия, а жизнь Духа. Верующим. Жизнь по благодати. Потому что Дух Святой, Он только по благодати в нас пребывает. По милости, не по нашим заслугам. Но у нас есть эта благодать. И вот это вот является точным путем Господним. Не просто человеческие усилия, а жизнь Бога в нас. Аминь.